Здравствуйте. Новая жизнь. Спасибо за то, что вы с нами на серии учебных бесед с равом доктором Михаилом Лайтманом. Здравствуйте, рав Лайтман.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Ницам Азоз.
Здравствуйте.
Мы стараемся научиться у рава Лайтмана, как выстроить нашу жизнь лучше, как создать между нами новую жизнь. Как создать здесь, в Израиле, в государстве Израиль, общество, где все мы сможем почувствовать себя одной семьей. Если мы будем одной семьей, нам будет хорошо, нам будет тепло, между нами будет связь, мы будем просыпаться утром со светом в глазах. Это то, что мы хотим. В каждой из наших бесед мы стараемся подробным образом разобрать один из аспектов, правил, как вести себя в семье, как вести себя в обществе, где все мы чувствуем себя связанными одной сетью, каждый является при этом ячейкой в этой сети, а вся сеть при этом составляет одну большую семью. В каждой беседе мы рассматриваем одно из правил законов этой сети, законов новой жизни, и стараемся почувствовать его, чтобы мы могли реализовать это здесь, сегодня в Израиле, и удостоиться, в конце концов, блага, нового счастья. Ница, пожалуйста, веди нас в курс нашей сегодняшней беседы. Что мы будем учить?
Сегодня мы будем беседовать о лжи и обмане. И, может быть, так я почитаю несколько выражений, и тогда обсудим. Не обманывать ближнего и не расстраивать его. Не лицемерить с товарищем, чтобы его уста и сердце были едины. И сейчас я почитаю нечто очень красивое, которое говорит о следующем. Не пригласить товарища на трапезу к нему, если знает, что он ему не будет есть. Не будет давать подарка, если знает, что он не может принять. И все тому подобное, что уста и сердце не едины, и намерение не полное. Чтобы всегда уста и сердце были равны, и говорил правду с чистым сердцем, с чистым намерением. Это очень красиво, но если мы смотрим сегодня...
Очень сложно.
Очень красиво. Но если мы смотрим на нас самих, каждый из нас, есть просто настолько все, настолько различия между тем, что написано, тем, что есть, как мы сегодня живем. То есть тема лжи и обмана во всех возможных... пропорциях, это то, что превратилось в абсолютно общественную норму. Некоторые явления даже не считаются ложью. Называется ложь, святая ложь, полуправда. Это явление, постоянно находящееся в обществе, никто от этого не впечатляется. Почему вообще лжем? Откуда пришло это, потребность это пришла?
Прежде всего, если мы начнем писать, что надо быть хорошим так или так, то вам не хватит всей бумаги в мире, чтобы прописать все условия, все ситуации, все обычаи, формы поведения. Короче говоря, нет этому законов, потому что каждый момент, в каждой ситуации человек новый, и есть тысячи разных случаев, как нужно поступать. Если мы передаем это на словах, то, как ты прочитал сейчас, я уже не помню оттуда ни одного слова. Я только знаю, что кто-то это написал, что он, может быть, был большим мудрецом или хорошим психологом, но это не для меня. Я не могу ходить со сводом законов правильного и хорошего поведения и все время проверять себя, как я должен относиться к ближнему, прежде чем я открою рот или посмотрю на тебя, и я должен сейчас найти какие-то пункты или подпункты. Это так не работает. Поэтому мы должны позаботиться о том, чтобы эти вещи были бы у нас естественными. И тогда нам не надо будет их разбирать. Это можно, это нельзя. Не давай ему подарок, потому что он получит или не получит его. Не доводи его до таких состояний, вообще не думай. Короче говоря, этому нет конца. Мудрецы этики написали об этом много, и мы, к сожалению или не к сожалению, видим результат, что никто не может вести себя согласно своду этих законов, и не случайно есть правило «возлюби ближнего своего, как самого себя». И мы должны только в общем привести к тому, чтобы человек думал хорошо о другом. Я не отношусь так к своим близким или к своим детям, когда я думаю, как я должен, с какой любовью я относиться к ним и так далее. Любовь обязывает меня, и все то, что должно быть здесь. Если я не буду исправлен внутри, то я никогда не поможет мне, что здесь нужно вести себя так, а не так, сказать это, а не это, посмотреть так или нет. Это политика, это не сердечное отношение, и поэтому это не держится и не продержится никогда. Поэтому интегральное воспитание говорит о том, что мы поднимаем человека над его эго. Не нужно делать расчетов, потому что эти расчеты внутри нашего желания, как я могу выгодить или он, и если мы хотим быть связанными, то мы работаем над связью между нами, намереваясь создать связь, и тогда, насколько я способен, насколько я это правильно понимаю, так я себя веду, и другой понимаю, что я веду себя хорошо, я, например, смотрю на ребенка, он приходит к взрослому, достает изо рта соску и хочет дать тебе это. Ты видела такое?
Да.
Видела. То есть для него это от всего сердца. Ты когда-нибудь брала у него эту соску? Нет. Но это естественным образом так он наслаждается этим. Он хочет, чтобы и другому тоже было хорошо. Так мы и должны вести себя. Вот и все. И тогда какие расчеты? Давать ему подарок, может быть, этот подарок он не возьмет, а другой возьмет. Это как книга о злословии. Никто не может, сколько бы ни изучал ее, не может ей пользоваться. Все преступления покроет любовь. Об этом мы должны заботиться, а не о правильном расчете, чтобы, как на суде, я вышел бы победителем. Поэтому наш подход намного проще, намного более практичный, и реализовать его можно легко. Мы строим добрые отношения между нами и не делаем расчета ни на прошлое, ни на настоящее, потому что в этих расчетах никогда не будет правых. Мы возьмем тысячи судей, ничего не произойдет. Мы знаем, что выходит из всего этого. Они только доят нас. Ничего. Мы должны только заботиться, как поднять каждого человека, чтобы он был над своим эго, над своим собственным. И тогда наверняка он сможет связаться правильно с другим, дать подарок или не дать, он всегда будет знать. Так. Эти условия, эти законы. Прочитай их еще раз.
Почитать снова?
Я учил все эти книги. Это не для реализации.
Чтобы не лицемерил друг с товарищем, чтобы всегда были уста, его, уста и сердце равны. Чтобы не приглашал товарища на трапезу к нему, если знает, что он не будет кушать. Чтобы не предлагал подарка, если знает, что он не примет. И все подобное. Когда думает одно, а говорит другое. И пока нет чистого намерения. Что всегда были сердце и уста равны.
Его уста и сердце равны. Это главное.
Сердце и уста равны. И был честен и прям.
Да, если я отношусь таким образом к другому, не нужно делать расчеты. Потому что расчеты там, где мы находимся в политике, не в прямых отношениях. Если сердце и уста равны, если я приму отношение к другому, то у меня нет проблем. Все, что я делаю от сердца, насколько оно чистое, согласно моей ступени. Будем надеяться, что будет все больше и больше. И так мы лучше поймем друг друга. Даже если он будет вести себя так, как тот ребенок, который дает мне соску, я пойму его.
Если вы говорите о малютках, младенцах, есть очень интересное исследование, которое провели на маленьких детях, 2-3 лет, и обнаружили, к большому удивлению, что они начинают лгать, прежде чем освобождаются от подгузников. То есть это действительно природа. Мы считаем, что маленькие дети чистые. Оказывается, они с малых лет начинают врать. С 2 лет.
Верно. Да. Потому что это природа. Злое начало человека сопровождает его отроду. Это понятно. Но проблема в том, что они набираются от нас. Они находятся с нами в одной сети. Несмотря на то, что они не знают и не умеют говорить, не понимают, но они находятся в этой сети, в одном мире с нами. Они уже впитывают через те волны, которые проходят между нами и связывают нас. Это находится уже у них с момента, когда они начинают развиваться вот в материнской утробе. Они же начинают пропитываться этим. Мы думаем, что мать дает им только питание, они растут. Нет. Они растут внутри матери и впитывают в ней все, что проходит в ее сердце и в ее голове. Мы должны думать об общем исправлении общества. И этим будет исправлено все. То есть и народ мы не можем обучать всем этим деталям думать так, делать так. Кто сможет это выучить и соблюдать согласно этим пунктам? Кто учится, кроме судей и адвоката, кто изучает вообще законы общества, ну, политики, те, кто хотят использовать это ради собственной выгоды, а так никто, потому что невозможно вести себя согласно этому.
То есть даже если ты учишься, ты не можешь это реализовать?
Нет.
Я думаю, это прекрасное доказательство, это исследование, что это наша основная природа.
Мудрецы написали это верно. Они написали с того уровня, на котором находились, но они достигли этого, а потом разложили это и так вот прописали. Но не то, что сейчас мы должны взять все эти вещи и согласно этим деталям мы начнем соблюдать их и поднимемся на уровень. Наше исправление не согласно тому, что мы будем просто выполнять эти предложения, как написано, а, мне нельзя так делать, так я не буду, так можно делать, о, так я буду делать. Я этим не исправляю себя, я, может быть, произведу какое-то внешнее действие, о котором они говорят, как будто бы правильно, но исправление должно быть в сердце. Вся методика — это как исправить сердце. А это не зависит от соблюдения этих законов таким образом. Мне нужно окружение, которое будет удерживать меня, влиять на меня, давать мне простой и прекрасный пример, как вести себя в каждом состоянии выше своего эгоизма, в добром отношении к другим, не делай другому то, что ненавистно тебе, это прежде всего, а затем возлюби ближнего, как самого себя.
Зачем вообще люди обманывают?
Я, согласно своему эгоизму, должен всегда держаться более выше, быть сильнее,
чем другие.
Я всегда проверяю себя, сравниваю себя с другими. И тогда, если мне нужно для этого обманывать, я обманываю. Или у меня есть другая причина, чтобы как-то вести тебя в заблуждение, сбить тебя с пути. Или, может быть, кого-то опустить. Но этим я ввожу разрыв в систему, если я не чувствую его. Если я начинаю получать от окружения формы, такие давления, что необходимо говорить только правду.
Одну минутку, еще до правды. Что такое рассоединение системы? Вы сказали, вы объяснили, почему я лгу для того, чтобы быть больше, чем другие. То есть, я всегда стремлюсь. Это постоянное стремление быть больше других?
Да.
Оно есть у всех?
Со стороны эго.
То есть, это наша природа?
Да.
И вы говорите, что если для того, чтобы добиться этой цели, быть больше других, я должен ей солгать, я солгу, верно?
Да.
Это я понял. Потом вы добавили то, что я не понял. Вы сказали, что как только я ей солгал, я внес разрыв в систему.
Да.
Что это значит?
Потому что уже нет правильной связи. Я уже в чем-то обманываю.
В какую именно систему я внес рассоединение, в чем это выражается?
Между нами находится система. Есть так много каналов связи между нами в мыслях, в желаниях, в намерениях. Во всем. Я передал ей какую-то информацию неправильную. Согласно этой информации, она сейчас начинает себя вести. Брать это в расчет, этот ложный параметр, и начинает вести себя относительно мира, других. Допустим, я обманул ее, наговорил на тебя, сказал ей, Орен такой-то такой, и согласно этому она относится к тебе уже неправильно, ложным образом. Этим я испортил систему. Я могу сказать о тебе хорошие вещи, которых нет в тебе. Почему? Потому что этим я умножаю любовь, и она будет относиться к тебе лучше, чем положено тебе. Но ты увидишь в этом пример тому, как ты должен себя вести, потому что это соответствует тенденции целетворения. Движется навстречу цели, которую нужно достичь.
И какова эта цель?
Цель, чтобы все мы были как один.
В сети?
Конечно. Эта сеть все время замыкает нас и обязывает нас по-хорошему или по-плохому достичь объединения, чтобы мы согласились на объединение, чтобы мы захотели объединиться и реализовали бы это. Это является целью нашего развития.
То есть ложь — это некое искажение, что я...
В системе.
Это то есть...
А как в семье? Пример в семье. Если я обманываю кого-то из членов семьи, то я искажаю все отношения среди всех. Да.
Самый простой пример, о котором я думала, дело даже не в женщинах. Пример, просто кто-то дал мне неправильную информацию о моей машине. Я заправила его неправильным бензином, и все, он больше не едет.
Да.
То есть это... То есть неверная информация полностью искажает всю систему. И это так называемый вклад лжи в систему. То есть это... Поэтому это некий принцип в нашей жизни, в жизни системы.
Да.
Потому что это создает искажение. Интересно, что эта потребность очень основная в нас, постоянно искажать систему тем или иным образом. Чтобы зачем? Чтобы мне она больше подходила, соответствовала. Я пробую понять, почему у человека есть такая потребность искажать систему, давать неправильную информацию.
Поставить себя на более выгодную позицию.
То есть, если сейчас я часть системы, это очень важно в системе?
Конечно, всегда.
А больше контролирую?
Конечно, всегда. Это все исходит из этого побуждения оправдать себя, усилить себя, поднять себя.
Вы упомянули семью. Мы знаем, как родители, бабушки, дедушки, каждый на своем месте, что зачастую для того, чтобы помочь ребенку в развитии, мы используем различные манипуляции. Немного обманываем. Сейчас приведу пример.
Это не называется обманом, если это относительно детей. Ты даешь им примеры. Это называется игра. Когда мы относительно детей играем, допустим, я хочу показать ребенку, насколько я серьезный, насколько я ответственный, забочусь о чем-то. Я преувеличиваю в каких-то действиях для того, чтобы дать ему пример. Это не называется ложь, не называется обманом. Ты можешь назвать это какая-то полезная ложь, но это пример, это игра. Этим я пробуждаю в нем и в отношениях между нами большую связь, поэтому это не называется обманом. Я желаю ему блага, добра, я тем самым даю ему толчок к развитию.
Вы можете немного подробнее об этом, чтобы я почувствовал? Дайте мне наглядный пример.
Допустим, я хочу, чтобы мой ребенок читал. Он не хочет читать, он хочет играть в футбол.
Известно.
Известно. И когда он видит меня, я специально беру какую-то книгу. Потом говорю, смотри, смотри. Смотри, что здесь написано. Всякие такие вещи. Конечно, я это делаю не наивно, но я знаю, что я делаю воспитательное действие.
И тогда это нормально?
Конечно.
Хорошо. Сейчас я приведу вам еще один пример. Есть известная история, известная всем.
Это называется, что дети воспитывают взрослых. Он заставляет меня, ребенок, тем самым и самому быть лучше.
Да, чтобы сам почитал. Есть известная история про одного отца, сын которого был лентяй, с низкими притязаниями, работал на каком-то заводике, простым рабочим, не отягощая себя мыслями, не хочет ничего, не хочет учиться, развиваться. Отец его очень страдал, у ребенка был потенциал, он его не реализовал, и, ничего не говоря своему сыну, он пошел к владельцу предприятия и заплатил ему, чтобы тот уволил сына, чтобы сын оказался без этой своей низкооплачиваемой работы.
Чтобы пошел учиться.
Учиться, да, развиваться. Прекрасно. Если я смотрю на это в свете всего сказанного нами в беседе, не лгать, не обманывать, отец на самом деле обманул. Обманул из хороших соображений, из отцовской заботы. Я привожу это как дополнительный пример того, что во взаимоотношениях, как вы относитесь к отцу? Он сделал что-то ради пользы ребенка, без сомнения?
Это не исправление. И с книгой, когда я даю ребенку пример, что нужно читать и так далее, исправление только через общество. Но пока что мы говорим о таком поведении дома, как это должно быть согласно законам, о которых она читала. Исправление — это чтобы было окружение, которое все время поднимало бы моего сына, который скажет ему, ну, ты поиграл в футбол, теперь давай поучимся, или давай что-то другое, порисуем. Не только мяч или работа. Ну, хорошо, что ты работаешь, но обществу нужно, общество должно побуждать его развиваться. Этим он развивает связи, этим он поднимает себя относительно них, к большей гармонии. Согласно законам природы, мы должны все время проверять себя, следует ли это согласно законам природы. Закон природы, чтобы все мы были взаимосвязаны, как один человек в одном сердце.
Это есть эталон? Это критерий, на основе которого я могу определить, правду или ложь?
Это эталон.
Хорошо, теперь я возвращаюсь к правилу, которому вы дали прежде определение. Иными словами, это правило звучит так. Вещь, которая разрывает связи между людьми, это вещь вредная.
Да.
Вещь, которая создает объединение между индивидуумами в сети, это вещь эффективная. Это я подчеркиваю, да?
Да.
То есть определение, в принципе, как правило, на самом деле, если я говорю неправду, я искажаю систему. Вопрос, есть состояние, при которых я могу лгать, но я не вношу искажения в систему, а я сближаю части системы между собой.
Это нежелательно. Таким образом, только если есть опасность.
Какая опасность?
Опасность, угроза жизни. Они так ненавидят друг друга, что, может быть, могут убить друг друга. Поэтому я не жду, как я смогу сейчас организовать окружение. Я делаю это, исходя из давления, из обстоятельств. Я должен устранить угрозу. Только спасение жизни прежде всего. Если не это, я должен заботиться о воспитании. А при спасении жизни там нет места для воспитания, нет времени.
Почему? Потому что, если я понимаю правильно, то есть то, что вы говорите, Орен не уверен, что он способен оценить правильно, рассказывать кому-то что-то. То есть у нас нет такой возможности, верно это или неверно. То есть вы советуете обратиться к обществу, если речь идет только не о спасении жизни.
В обществе это исправление, потому что мы вызываем большую связь, более сильную связь. Не то, что я солгал здесь немножко, и тут немножко, и тогда они там как-то связываются. Я как-то могу примирить их. Мы говорим о связях в системе, чтобы они соединялись все больше и больше и удерживали друг друга, потому что мы все время должны держаться над нашим эгоизмом. Эгоизм все время внизу и бушует, как вулкан перед извержением, а мы все время покрываем и покрываем его связью между нами все больше и более сильной, чтобы не взорвался. Но иногда, когда есть между вами какая-то такая неисправность сильная, что это вызывает как короткое замыкание между элементами системы, тогда я вторгаюсь между вами или разрезаю эту связь, или ввожу себя и говорю: «Ребята, ребята, секундочку, я хочу, чтобы нас было трое, а не только вы вдвоем. Давайте сделаем что-нибудь. Давайте, может быть, разойдемся на пару неделек. 2 недели не звоним друг другу, не разговариваем. Через 2 недели встретимся, подумаем о чем-нибудь». Я здесь действую не на исправление, как бы, потому что я разрываю связь, но между теми частями, которые не могут быть в хорошей связи. Это заповедь. Это нужно делать. И тогда у меня есть время через окружение воздействовать только снова через окружение, потому что та сеть, которая воздействует на нас, она должна получать от нас реакцию. Я вижу всю эту паутину, которая находится между нами. Мы должны заботиться об этом, чтобы все было в гармонии, во взаимности. Так вот, спокойно.
Когда вы говорите «гармония», «взаимность», это значит, по вашему восприятию мира, люди могут жить и не врать друг другу?
Зачем?
Это возможно, чтобы люди жили и не врали?
Зачем? Для чего? Наоборот, человек, который любит другого, зачем ему нужно манипулировать другим, если он его любит? Он всегда желает ему добра. Я не вижу причины для этого. Какие ситуации в системе вынуждают меня врать ближнему, то есть унижать его, опускать его, обманывать его? Какая может быть ситуация, когда мне выгодно это делать? Может быть, в каком-то особом случае спасения жизни, допустим, он тяжело болен или еще что-то. Но в обычном состоянии зачем? Я ведь хочу от него реакции, хорошей реакции, правильной, в разуме, в сердце, чтобы мы соединились, чтобы мы были взаимны, как системы, которые связываются одна с другой, когда есть в одной, и то же самое есть в другой, мы находимся в связи. Если я вношу какое-то искажение, то мы уже не находимся в связи. Эта система все время раскрывается, поэтому мы чувствуем усиливающийся кризис, раскрывается все больше и больше, и мы не соответствуем связям, которые раскрываются. Поэтому мы видим, что мы все время деградируем.
Связи, которые сейчас раскрываются между нами все больше и больше, требуют правды? Что они требуют?
Они требуют правды, взаимности, связи, любви. Они требуют включения друг в друга.
Что такое взаимовключение?
Когда я включаюсь в то, что есть у тебя, а ты включаешься в то, что есть у меня. Как может быть коммуникация, связь, взаимность, если один не будет знать, что у другого, а тот не будет знать, что у первого? Только если они знают, это они входят в связь, как супруги. Если я не знаю ее характера, если я не знаю то, что она любит, что ненавидит, и так далее, и так далее. Я не могу находиться с ней в связи взаимной. Это то, что мы приобретаем со временем. Когда мы женимся, что мы знаем? Но у нас есть готовность познать друг друга на протяжении лет. Так мы привыкаем. И там тоже все преступления покроют любовь. Что мы, ангелы? Нет. Уступки мы совершаем друг другу, и с помощью этого продвигаемся.
Допустим, в этом окружении, которое хочет воспитывать, скажем так, путями истины, какое отношение, к чему должно окружение учить друг друга? Допустим, есть некая тема беседы или семинара, которая тема ложь и правда. Каким образом начинается это выяснять? Чему это окружение учит человека?
Как обычно, прежде всего у нас есть в этом правило. Отдаляйся от зла и делай добро. Без осознания зла нет исправления зла, и, исходя из этого, нельзя сделать что-то хорошее. Поэтому каждое обсуждение должно быть таким. Какая мера зла в нас? Почему это находится в нашей природе? Как эта природа управляет нами? Как мы обманываем сознательно и неосознанно? Выяснить это так кратко. Не вдаваться в это, не вкушать это со всех сторон, пережевывая. Это так, обо лжи. Более-менее, и четко так проверить, в каких случаях ложь необходима. Как мы говорим детям, там медведь на улице. Это обман. Но у меня нет выбора, я должен сказать ему то, что он понимает, что нельзя сейчас выходить на улицу, там темнота, опасность, он должен пойти спать, и так далее, и так далее. Здесь нет выбора. Нет выбора. Пока я не воспитал его, пока он способен. Маленькому нужно воспитание. И до тех пор я говорю на языке, который он понимает. Или взрослый, когда находится в опасных состояниях, какие-то тяжелые болезни или еще что-то. Я им не рассказываю. У меня был такой случай, когда умерла мама моего друга, когда мы были студентами. И это было за час, за два до важного для него экзамена. Я не рассказал ему, ну что можно сделать? Это бы просто отключило его, и он бы остался еще на год, пока снова не смог бы сдать этот экзамен. Потом я сказал ему. Особые случаи, об этом не говорят, но нужно различать. Здесь да, а здесь нет. Где проходит граница? Когда мы считаемся с другим, или с ребенком, что медведь на улице, или с товарищем, который болен, не дай Бог, мы считаемся с ним, исходя из любви к нему. Хотя мы сожалеем, что мы вынуждены врать, или не говорим все правды. А все остальное, все остальные случаи, мы работаем с ними только через систему, которая удерживает нас и усиливает связи. Та ложь в местах, где нет опасности, мы не можем их принимать. Не можем.
Первую половину этой беседы лжи и правды.
Как мы удержим все эти вещи с помощью построения окружения?
То есть, остерегайся зла, это я поняла. Делай добро. Как мы делаем примеры?
Мы не говорим о том, это ложь или не ложь, мы говорим о хорошем отношении. Доброе отношение, прямо, когда я смотрю на человека, как на любимого, не могу обмануть его, потому что я люблю его. Я хочу быть в таком открытом канале между нами. Это не искажено, нет политики. И если мы развиваем такие отношения, то зачем нам думать о лжи, какая может быть ложь? Когда мы говорим о паре, которая хочет быть просто пара голубков, они хотят сейчас создать такие отношения, любовь, они думают о лжи? Нет, наоборот, все должно быть открыто, нет границ. Верно? Ну, не нужно говорить об лжи. Там, где есть любовь и готовность к соединению. Почему правило «возлюби ближнего, как самого себя» — это правило, это закон? Потому что это содержит в себе все исправления. Не нужно открывать книгу, это можно говорить, это нельзя, это называется обман, а это нет. Книга «Свод законов» здесь не поможет.
Наша сегодняшняя культура, у нас есть даже день, 1 апреля.
Да.
Ко мне подошел маленький мальчик некоторое время назад, 1 апреля. Маленький мальчик совсем. Я ему очень симпатизирую, он сын моего товарища. Подошел. Я не обратил внимания, что с ним 1 апреля. И начал мне что рассказывать. Потом говорит, 1 апреля. Так это странно.
Да, так все еще делают. Играют в это.
Я говорю вам, что это маленький мальчик, совсем маленький мальчик.
Ну, дети, ладно.
Что такое дети? Он же не в животе у мамы тому научился. То есть, обратил внимание, что так делают, и выполнил обычай. Вопрос мой, что это за явление? Это странно, правда? Не знаю. Это вне всякого...
Я не знаю, я никогда не относился серьезно к этому. Я всегда думал, что это... Может быть, это исходит из каких-то древностей. Может быть, там был один из богов обмана или еще что-то.
Как это характеризует нас, как человеческое общество? Что мы радуемся лжи? Что это говорит о нас?
Как?
Что это говорит о нас, как об обществе? До сегодняшнего дня мы продолжаем такой день. День лжи. День лжи. Как будто что? Весь остальной год мы говорим правду. Если бы я прилетел с другой планеты, я бы не понял, что здесь происходит.
Как будто бы остальные дни, в этот день можно обманывать открыто. Ты смеешься над самим обманом. Может быть, есть какое-то оправдание в этом. Мы смеемся над ложью.
Есть еще кое-что. Пойдем дальше. Есть такое понятие, как розыгрыш. Кого-то разыграть, а потом над ним смеются.
Я знаю такую передачу.
Да, есть жанр на телевидении с высоким рейтингом. Что это такое? Почему мы...
Этого я никогда не понимал.
Это розыгрыш, люди смеются, это очень их веселит.
Смеются. Да, то есть мы с вами разыгрываем Ниццу, а другие смеются.
Это очень смешно другим.
Я хочу сказать, что обман...
Ну, я не могу... Не понимаю этого.
Я не хочу, чтобы мне это объясняли.
Ну, та же ложь.
Я спрашиваю... Что движет нами? Почему, если мы с вами разыграли Ниццу, а другие смотрят, а Ницца...
Нет, это не Ницца. Я думаю так. Как я понял, я видел такие... несколько таких ситуаций. Я думаю, что люди смеются над их природой. Не обязательно Ницца. Вместо нее может быть кто-нибудь другая. Скажем, женщина переходит улицу, устраивает какую-то сцену, как будто бы один убивает другого, или кричит на него, да. Или бьет его, и тогда она как-то реагирует.
Реагирует естественно.
И сердится. А потом раскрывает, что они это все разыграли. Дело не в том, что она такая, они не хотели ее как-то обидеть, они хотели показать людям, кто мы, какие мы. Это как театр. Проявить из человека его свойства. Поэтому человек обычно тоже смеется от этого. Смеется, что вообще, что эта угроза исчезла. Для него это было очень странно, или очень опасно, или еще как-то. И вдруг обращается в смех.
Да.
С одной стороны. С другой стороны, он не принимает это на свой счет. Он прохожий. Могли бы поймать не его, а кого-то другого. Это было понятно, что это было бы то же самое. Люди через это выясняют, кто они, что они. Здесь есть некий обман такой, но со стороны психологии, если бы это применять, можно научиться многому о свойствах человека.
Я как раз хотел задать такой вопрос. Можно ли использовать такой инструмент, в основе которого лежит обман, ложь, для того, чтобы продвинуть нас как общество, чтобы мы больше почувствовали друг друга, как одна семья?
Может быть.
Как?
Может быть, если мы делаем это на семинаре в закрытой системе.
Мы говорим о медиа. Привели пример телевизионную программу. Допустим, израильское общество принимает ваш взгляд на мир и хочет стать одной семьей. Можно ли на телевидении создавать нечто такое, такую программу розыгрышей, в основе которой есть ложь, розыгрыши, для того, чтобы улучшить общее наше сознание, привести, не знаю, к чему.
Может и да.
Может быть, да? Объясните.
Да, потому что это уже со стороны учебы. Здесь есть... В учебе ты можешь приводить разнообразные отношения. Хорошие, любовь, объединение, много позитива. Есть необходимость иногда раскрыть какие-то негативные вещи, чтобы их исправить, потому что если ты просто их покрываешь, скрываешь, ты их недостаточно затрагиваешь. Не даешь человеку возможности удерживаться в добре, если он не касается зла. Одно против другого происходит в природе. Поэтому, может быть, в сопровождении специалистов, мы раскрываем в окружении. Допустим, есть большое окружение, 100 человек. Мы выясняем какие-то сцены. Или всему коллективу мы говорим что-то, произошло так-то и так. И тогда мы видим реакцию. Потом мы говорим, но они знают заранее, что должно здесь что-то произойти, и тогда мы начинаем учиться. Почему такая реакция возникает у человека? Как бы мы могли иначе отреагировать? И так далее. То есть, ради учебы, как вот и с этими шутками на улицах, как мы говорили, как-то...
Розыгрыши.
Розыгрыши. Для учебы, чтобы продемонстрировать им наши свойства, и что мы должны подняться над ними, мы, может быть, иногда должны использовать такие вещи. Но снова это потому, что без этого, скажем, они не согласятся, что есть такое, или у них не будет желания достаточно подняться или обратить внимание на все эти тонкости, что мы должны быть так вести себя тут и там. Это все должно проясниться в интегральном воспитании, в процессе его реализации.
Можете привести в качестве примера такую сценку, где бы вы сказали, что вот такое стоит сделать? Можно здесь научиться кое-чему о природе человека.
И в этой сцене, я думаю, стоит добавить противоположную, как бы, сторону. Потому что обычно смеются над тем, кто... Не тот, кто обманывает, а именно наивным, который принял на эту ложь. То есть здесь есть два направления в этом процессе.
Не знаю. Ну, допустим, расскажи Ницце, что я о ней что-то сказал. И посмотри ее реакцию.
Сказали о ней хорошее или плохое?
Ну, хорошее — это понятно.
Так я расскажу Ницце, что вы сказали о ней что-то плохое.
Да.
Да. И смотреть на ее реакцию.
Да, оценить ее реакцию, как она реагирует на то, что я сказал, якобы. Как она верит тебе. Как она относится к тому, что ты ей это передал, оправдывает тебя или нет. Весь этот комплекс. Запишите это.
Все снято.
Да, все можно отснять. Потом поговорим. Прежде всего, должна ли она к тебе хорошо относиться или нет, когда ты ей рассказываешь такое? Правильно ли она реагирует? Старается оправдать тебя и оправдать меня? Если это действительно произошло, почему она вызвала во мне такие мысли о ней? Или, может быть, я вообще тут дело не во мне? Какая-то небрежность системы воспитания относительно меня. То, что друзья недостаточно позаботились.
Какие друзья?
Общество. Коллектив. И так далее, и так далее. Тут есть многому чему научиться. Это вещи основные. Мы все время слышим эти слова от кого-то, кто-то о ком-то, и неправильно реагируем. Я, в сущности, должен видеть себя все время находящимся относительно системы. Ты для меня не существуешь, я прошу прощения, что я так говорю. И она тоже. Я стою против системы. И относительно системы я реагирую и я действую. Только относительно системы.
Что это значит?
Я произвожу расчет относительно всей системы, с каждым человеком, со всем народом. Как я нахожусь с ним в правильной интеракции, во взаимности, в любви, в связи, оправдываю его, передаю ему любовь. И то, что я слышу, прежде всего, должен подняться над этим, в своей негативной возможной реакции, в ответ полюбить. И теперь я должен задуматься, как я смогу так действовать, чтобы не вышел дурной огласки обо мне, чтобы не вышло. И не то, что я забочусь о себе, а о том, чтобы все мы поднялись. И тогда я благодарен этому раскрытию зла, чтобы это нас усилило и подняло нас к добру. Тут есть процесс, такая цепная реакция, пока мы не приходим к исправлению. Поэтому ради этого мы можем производить различные упражнения, чтобы научиться этому, потому что это очень обширная тема, очень внутренняя, глубокая, необходимо упражняться в этом между нами, пока это не войдет в привычку. Да?
Я просто в процессе беседы думаю, насколько сегодня мы даже не называем это... То есть это ложь, это нечто... То есть ложь — это в прошлом. Сегодня это не ложь, это манипуляция. Все манипулятивно, все изощренно.
Но я не чувствую. Я, кстати, по своему характеру очень, я бы сказал, такой примитивный человек. Я не способен. Есть люди, которые рождаются таким образом, и они все время манипулируют и с тем, и с этим. А я по своему характеру такой индивидуалист, Ты знаешь, я готов сидеть у себя в комнате. Если у меня в комнате есть то, что мне нужно для жизни, я могу всю жизнь выходить из комнаты. Вот так. То есть относительно связи с людьми, находиться с ними где-то в каком-то месте, нет, это не я. Что я хочу сказать? Поэтому обмануть меня можно легко. Ну, говорят и говорят.
Может, мы пригласим вас на программу розыгрышей?
Хорошо. Но, исходя из изучения системы, я привык видеть перед собой только систему. Не то, что я хорошо отношусь ко всем, но относясь ко всем, я думаю о ущербе, который наношу системе, или наоборот, насколько можно добавить системы. Только относительно системы. Сам человек — это не человек. Он не существует. Если мы все говорим об одной семье, в семье нет одного. И каждый, кто находится в семье и делает что-то, он влияет на всю семью. И таким образом я отношусь к нему. Таким образом я должен воспринимать его. И, соответственно, это моя реакция. Когда рассматривают систему, реакция соответствует тому, насколько ты воздействуешь на человека, чтобы встряхнуть его, чтобы он вошел в систему. И ты сам, как ты участвуешь в том, чтобы все пришло в равновесие. Так мы должны смотреть. Никогда не смотреть на отдельного человека. Его нет. Мы все части интегральной системы.
То есть в одной семье, как вы это описываете, в семье, каждое движение, которое индивидуум производит, влияет на всю семью, это очень понятно. Образ семьи больше, чем каждый отдельный член семьи.
Во много раз. Это не во столько раз, сколько членов семьи. Это намного больше, потому что единство — это сила высокая, намного выше их.
Когда вы говорите, что израильское общество, ее хорошее будущее зависит от того, сможет ли она стать одной семьей, это говорит о том, что, как вы говорите, когда вы говорите «смотреть системно», это означает «смотреть по-семейному».
Да.
И границы семьи расширяются на все общество. В таком обществе, если нам удастся реализовать то, что вы говорите, я как индивидуум, как гражданин, в семье есть член семьи и семья, в обществе есть гражданин и общество. Гражданин в обществе, если ему удается вписаться в семью, в эту систему, как это повлияет на нашу частную жизнь? Как это чувственно повлияет на жизнь мою как индивидуума? Вы даете человеку новые очки, через которые он трактует все в его жизни, как будто не из своего места индивидуального, а из нового места высокого, которое мы построили, семья. Он смотрит системно, по-семейному. Что это сделает в его жизни? Как это повлияет на его чувства, суждения? Как это изменит его личную жизнь?
Изменятся все его органы чувств, все пять органов чувств его начинают обретать другие свойства. Он начинает смотреть на мир через другие очки, через новые очки, через матрицу, через такую систему, когда он видит вдруг сверх времени, место, он начинает чувствовать другой мир.
Когда ему лгут, он обижается?
Нет.
Почему?
Он не принимает это на свой счет.
Не понял.
Тот, кто обманывает, он вредит себе. Ведь он вносит искажения в общую систему. Тот, кто причиняет зло, он причиняет зло себе, потому что он влияет на систему, а система возвращает ему это. Он даже не чувствует, исходя из своего искажения и своей неисправности, он не чувствует, насколько эта неисправность возвращается к нему, а не к кому-нибудь другому. Здесь есть совершенно другие законы, законы интегрального мира. Это тот мир, та форма отношений называется миром, к которому мы сейчас приходим.
У меня вопрос. И если есть некто, кто, скажем, в нашем обществе считается очень изощренным, манипулятор, и вы вдруг поднимаете его вот на этот уровень, что он воспринимает?
Он уже не может ничего сделать из своих предыдущих действий.
Почему?
Потому что он видит, насколько он причиняет вред всему обществу и самому себе. Единственное, что можно сделать в обществе ради общества, это связь. Это интегральное воспитание, которое мы должны внедрять в общество, и тогда оно будет подниматься и как-то улучшать себя.
Еще вопрос. Если я соединился с таким видением, более высоким, семейным,
да,
системным, вы сказали, что если кто-то меня солжет, я не обижусь.
Нет. Но ты чувствуешь страдание от того, что он солгал. Потому что он сделал вред себе и всему обществу. Но ты лично нет. Конечно, ты лично пострадал от этого, потому что ты как часть системы.
Если я понимаю,
если в моем теле, где все органы связаны друг с другом, сейчас печень, допустим, начинает вести себя неправильно, обманывает в своей работе, не хочет быть в тесной связи с другими органами, все другие органы разве не почувствуют это? Почувствуют. Ну.
И кто будет больше всего страдать?
Самые тонкие органы будут страдать.
Самые тонкие.
Ну.
Если мне удастся посмотреть на жизнь из семьи, из семейного системного видения, это говорит о том, что никакое негативное воздействие, которое кто-то проявляет по отношению ко мне, не задевает меня лично.
Нет личного. Ты часть системы, нет личного. Никто не личный. Ты принимаешь всю систему как себя. Что такое одна семья, одно сердце?
Так что это значит, сердце и уста равны?
Да. В завершении. Что такое уста и сердце равны?
Когда все мое сердце и весь мой разум, мои мысли, мои желания, все находится в системе и действует только на благо общей системы. Вот и все. Очень просто.
Хорошо, наше время закончилось. Просто.
Я думаю, что мы не должны вдаваться во все эти подробности.
Нам достаточно уста и сердца равны. Очень просто, как вы сказали, если...
А о реализации надо еще поговорить.
Спасибо большое, Рав Лайтман. Спасибо, Ница Мазоз.
Спасибо.
Спасибо и вам за то, что были с нами. Войдем в систему. Там хорошо, тепло. Там все связано. До следующих встреч. Всего наилучшего. Новая жизнь.